19.33. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня 1 января. Всех с Новым годом еще раз. Напомню про телеграм-канал Рутюб и ВКонтакте. Вот в телеграм приходят комментарии. Нет никакого, да, к предыдущей получасовке, нет никакого гуманизма. США действуют, видимо, и всегда действовали с позиции абсолютного фашизма. Главная абсолютная ценность Штатов, их США и их граждане, а все остальное это пыль. Но вот тут найдутся, я думаю, что эксперты, которые не согласятся с таким мнением. Ну, кто-то считает, вот, что там Америка превыше всего, в смысле, вот Америка и граждане. Кто-то считает, что транснациональные корпорации и деньги там превыше всего для Соединенных Штатов или глубинного государства. Разные точки зрения могут быть на этот счет. Следующий комментарий. Почему мы не видим Алексея? А зачем с вами? Мы же с вами на радио сейчас. Ну, слушайте, мне кажется, этого достаточно. Спасибо большое, что вы пишете нам, оставляете комментарии. Всегда приятно, так сказать. Ну, а мы ко второму блоку новостей. На прямую связь со студией Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, с Новым годом вас.
Ну и вас, уважаемых слушателей, тоже с Новым годом. Наилучшие пожелания и счастья в этом году.
Это да, и мир, и здоровье, конечно. Для вас Новый год имеет какое-то особое значение вот с точки зрения праздника? Можете ли вы его назвать любимым праздником?
Да вы знаете, чем старше становишься, тем как-то все больше работаешь в это время. Времени остается мало, в жизни много успеть надо, поэтому расслабляться некогда.
Это правда. Это правда. Ну что, поехали к нашей повестке. ЮАР заняла воскресенье пост председателя группы БРИКС. Что говорят в МИДе, внешнеполитическом ведомстве Южной Африки? ЮАР высоко ценит членство в БРИКС и намерена в период своего председательства, которое продлится до конца нынешнего года, поддерживать эффективную работу этой влиятельной в мире группы стран. Я тут еще нашел заявление президента ЮАР Сирила Рамапоса, который говорит, что до конца года, собственно, будет председательствовать на встречах лидеров стран БРИКС. Говорит, что эта группа должна сыграть важную роль в том, чтобы возглавить процесс создания в ООН и других международных организациях новых механизмов выработки и принятия решений в целях установления более инклюзивного, справедливого и устойчивого мирового порядка. Но масштабная цель стоит перед ЮАР. Насколько она достижима?
Да, вы правильно отметили, цели очень масштабные, но они реалистичны. И при желании сторон, и достаточно благоприятном стечении обстоятельств, они достижимы, они и в исторической перспективе, и они, в принципе, на них есть запрос. Не случайно, когда мы говорим о целях группы БРИКС, мы видим, что уже три страны подали заявки на вступление. Это Аргентина, это Алжир, это, по-моему, Иран, да. Еще три страны хотят активно участвовать в работе БРИКС. Это Саудовская Аравия, это Иран, это Египет с Турцией. Поэтому в данном случае поле для новых инициатив, поле для расширения достаточно широкое. Кроме того, мы отметили, да, вот отмечали с вами где-то буквально месяц четыре назад о том, что вся система международных отношений, она, видимо, подвергнется коренной реконструкции. И не случайно круги, близкие к президенту Южноафриканской Республики, говорят о том, что одна из его инициатив будет направлена на усиление инклюзивного участия государств, членов Организации Объединенных Наций в принятии основных решений, в перестройке структуры работы данной организации, самого механизма принятия решений в рамках миропорядка. Это очень важно, да, то есть она характеризует наступление нового этапа или, скорее, ну вот вопрос реформирования миропорядка, той системы, которая создана была после Второй мировой войны, она поставлена в повестку дня. Я думаю, лидеры стран БРИКС, они будут очень упорны и настойчивы в достижении этой повестки.
Ну вот смотрите, я позволю себе, так сказать, выступить с каких-то критических позиций, но мы видим работу G7, там, G20 и даже Организации Объединенных Наций, не знаю, любого вот такого вот наднационального какого-то альянса. Ну, а чего? Ну, принимают они декларации. Ну, какие-то итоговые резолюции, которые очень часто не носят обязательный характер, а являются, ну, просто там какими-то измышлениями. Безусловно, есть там продвижение, в том числе там и в экономическом плане, ну, в рамках двустороннего сотрудничества вот в этих организациях, да. Ну, а эффективность-то какая от них? Ну, вот, собственно, понятно, что БРИКС хочет стать, ну, если не лидером, то, по крайней мере, влиять там действительно на работу ООН и сделать мир справедливее, достойнее, инклюзивнее и прочее, прочее, прочее. А механизмы-то есть? Ведь эти все организации, они созданы, ну, ровно в тот период, когда все это несправедливое и формировалось.
В этом отношении я бы немножко развеял ваш пессимизм. Проблема вся в том, что сейчас ученые, да, эксперты говорят о регионализации миропорядка. То есть создается где-то 3-4 региона, для каждого из которых будет установлена своя система правил, норм, взаимодействия, отношений. Вот в частности, мы говорим G7. Нет, ну почему? Они же решения, которые принимают, они действительно, но они действительно в рамках западного мира, да, этого золотого миллиарда. Ну, это санкции против России, там, не закупать нам нефть и прочее, в финансовой сфере. Мы видим, что, допустим, БРИКС формирует свою систему отношений, свою модель взаимодействия стран и определенные нормы. Возможно, такая же модель возникнет там в Африке, в Южной Америке. То есть, опять, вот эти вот глобальные, универсальные структуры, они потому и рассыпаются, да, то, что мир фрагментируется. Но вот именно через, как бы вам сказать, как явление, да, прежде чем объединиться, надо размежеваться. Угу. Вот тот же самый этап размежевания, да, то есть выявление, что есть что и что необходимо миру, она и будет предшествовать следующей стадии построения некого общего миропорядка. Мы пройдем через эту стадию регионализации.
Ну, может быть, да. Я, знаете, еще вот у меня был какой тезис, хочу с вами поделиться. Предлагаю вот тоже вам его оспорить. Вот чем хорошо там коллективному Западу? Потому что есть очевидный лидер. И все, что он там диктует или навязывает, все принимается. И вот другого варианта нет. А вот в рамках вот этих вот региональных объединений, наднациональных, уж иногда возникают очень сильные противоречия. Ну, там понятно, что Турция там сейчас для нас ситуативный союзник. Ну, а если смотреть там стратегически на десятилетия, может быть, на сотни лет вперед, то мы увидим огромное количество камней преткновения между нами. Уж и с Китаем ровно точно так же, и так далее. То есть, когда нет явно выраженного лидера, в большей степени вот этот хаос появляется. Так это или нет?
Ну, вы знаете, я бы не согласился, да, возьмем Советский Союз, да, там был единый лидер, да, который диктовал другим, что делать, но вы знаете, он также скоропостижно рассыпался, когда возникли определенные обстоятельства, допустим, идеального шторма. То же самое, когда мы говорим о роли Америки, да, мы оцениваем ретроспективно ее состояние. Но если мы посмотрим по тем возможностям, которые Соединенные Штаты могут предложить миру, то очень сомнительно. С точки зрения производства, оно все выведено за пределы Соединенных Штатов, и могущество их основывается на вере в зеленой бумажке, называемой долларом, ну, в компьютерной технологии в какой-то мере. Но вот с точки зрения, опять же, потребления того, что Соединенные Штаты могут предложить глобальному сообществу из товаров, очень мало. Даже возьмем проблему вот с сжиженным газом. Европа сильно просчиталась, полагаясь на эти вот уверения США, что оно все обеспечит. Поэтому в данном случае, опять, вот да, западный блок, он кажется пока монолитный, но он монолитен на фоне российской якобы угрозы. Эти все заявления, они не отражают реальное состояние западного блока. С другой стороны, да, формируется некая новая система. Естественно, там будут разногласия, разные подходы, разные видения. Но с другой стороны, если мы вот все-таки посмотрим историю, то вот конфликты, противоречия, это всегда были неким драйвером развития. Потому что когда вот мы видели застой, когда ничего не было, да, все ровно тишь за гладь, наоборот, это вело к гибели государства. То же самое и здесь. Это кризис, да, но это созидательный кризис, созидательное разрушение. Угу. На базе отказа от старых структур мы строим нечто новое, то, что потом будет служить нам следующие десятилетия, а то и века.
Ну вот смотрите, коль скоро мы там заговорили тоже об экономической, там есть не гегемонии, то претензии на лидерство. Вот несколько новостей. Тут, во-первых, глава Минфина немецкого Кристиан Линднер говорит о новом стандарте на цены, да, в связи с выросшим из-за отсутствия российского газа ценами на энергию и энергоносители. То есть этот вот то, что в начале прошлого года появилось, помните, да, сверхновая реальность. Вот новый стандарт на цены. Это станет новым стандартом уже только лишь по логистическим причинам. Газ через терминалы СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ. Вот, ну, кажется, что новый стандарт, ну да, что-то новое, но насколько это может быть переломным именно с точки зрения каких-то сломов, переустройства европейской экономики?
А вот я бы хотел еще раз обратить ваше внимание. Вот 4 месяца назад некто Боррель, да, высокий представитель Евросоюза, да, сказал, что экономическое благополучие Европы базировалось на дешевых российских ресурсах. Сейчас их нет. И возникает этот вопрос, да, вот вся цена на газ упали, да, но опять же, с другой стороны, а по какой цене были закуплены те резервы, которые были закачаны в газохранилище Европы? По очень громадной цене сейчас калькулируют эти вот расходы. Люди говорят, что где-то около триллиона евро было вложено вот во все эти создания запасов, переделку структуры. Если мы посмотрим на это, то как может быть европейская экономика рентабельна вот при таких издержках? Конечно, не случайно и Шольц говорил, и Макрон, что да, Европа находится на переломном пункте своего исторического развития. Как оно пойдет, сказать сложно. Это будет зависеть от тех решений, которые примут западные лидеры. Но пока радужных перспектив они не вселяют. И правильно говорят, что да, тех цен по 150, там, по 200 или 250 долларов за 1000 кубометров, которые Германия покупала у России через Северные потоки, их больше просто-напросто не будет. Они будут, опять же, конкурировать этот газ с арабами, у арабов с Китаем, там, с азиатскими странами, с Африкой. Но это будет зависимость уже не от России, а зависимость от поставщиков.
Да. Они вот в конце года как-то много сообщений в европейских СМИ было вот именно тоже связанных с опасениями зависимости. Ну, уже на этот раз, да, не российского, а арабского газа. Но смотрите, еще в экономические истории из Европы в ЕЦБ, это Европейский центральный банк, значит, выразили уверенность в привлекательности евро как валюты. Ну и говорят и надеются на присоединение к еврозоне новых европейских стран. Об этом глава банка Кристин Лагард говорит. Связано это в первую очередь с Хорватией, которая вот стала 20-м членом еврозоны. А напомню, что 6 членов Евросоюза пока не являются членами еврозоны, не используют евро как нацвалюту. Это Чехия, Польша, Венгрия, Швеция, Румыния и Болгария. Румыния и Болгария хотят, но не могут. А Чехия, Польша, Венгрия и Швеция, так сказать, не хотят, судя по всему. Ну что, действительно привлекательная валюта евро с точки зрения вот государств этих стран-членов ЕС?
Вот хочу обратить внимание, да, что обычно говорят о преимуществах введения евро, но никто не говорит о тех недостатках, да, издержках, которые возникают, ну, с его употреблением. Конечно, вот евро-то дает гигантский экономический стимул в стране, да, это вхождение в общий рынок капиталов, это выход прямой там на поставщиков, продажа продукции, несомненно, да, это и экономическая поддержка. Но с другой стороны, вот как показал опыт Греции, да, вот кризиса, да, Италии, Испании, да, страна лишается такого эффективного инструмента экономического регулирования, как инфляция, то есть понижение стоимости валюты. Как вот посмотрим на нас, в значительной степени, да, вот именно, как сказать, это меры по регулированию курса рубля, они привели к тому, что российская экономика достаточно эффективно выстаивает против санкций. Необходимо, мы можем понизить курс рубля, необходимо, и мы его повышаем в зависимости от ситуации. А страны, которые приняли евро, такого инструмента лишаются. С другой стороны, если мы посмотрим, принятие евро означает то, что финансовая система страны, она теряет независимость. В этом случае она уже подчиняется решению Центробанка, регулирующих органов Евросоюза, и страна вместе с финансовым суверенитетом теряет значительную часть экономического суверенитета. Именно по этим причинам и Польша, и Чехия, и Венгрия, они, и Швеция, они не желают принимать евро. Они не желают терять экономический суверенитет, финансовый суверенитет, который для них очень важен.
А почему для Хорватии тогда не важен? Почему Хорватия не боится потерять этот суверенитет?
Вы знаете, вот, честно говоря, вот странно, что вот Болгария, Румыния, да, вот, как сказать, они зацикливаются вот на западной экономике. С одной стороны, конечно, сложно сейчас посчитать, чем обернется для Хорватии присоединение к зоне евро. Но опять же, люди, политики видят простые решения всегда. Да, вот мы сейчас ведем евро, этого хочет простой потребитель, гражданин, которому не надо будет менять валюту, который может спокойно там переводить транзакции из страны в страну, приезжать с евро, да. Это пользуется популярностью, да, и популисты этим пользуются. С другой стороны, конечно, да, евро открывает для Хорватии большие перспективы, потому что экономический потенциал ее недостаточен, да, это страна отдыха, да, туда приедут люди, да, привезут евро, не нужны будут эти обменные курсы, да, это упростит вообще поездки в эту страну. Но, опять же, экономика слабая, поэтому вот введение евро, конечно, для Хорватии будет означать, ну, как бы вам сказать, слабо развитой, недостаточно индустриальной страны, страны отдыха, будут означать большие плюсы. Издержки, вероятно, для политики рассчитывают как низкие. Но если возьмем такие страны, как Швеция, там достаточно развитая Польша, то, конечно, они держатся за свою валюту. А им евро не нужно.
Еще одна, уйдем из Европы на секундочку, на Корейский полуостров. В Южной Корее в Министерстве обороны прозвучало достаточно грозное заявление. Любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима. Об этом предупреждают в оборонном ведомстве Южной Кореи. К падению режима Ким Чен Ына. Значит, обращаясь к Пхеньяну, в Минобороны Кореи пригрозили, что вот есть Северная Корея, предпримет попытку, да, это приведет. Кроме того, КНДР обвинили в готовности начать войну, а также призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации. Но мы помним, да, еще в прошлом году тоже там закончилось тем, что, так сказать, беспилотники северокорейские проникли на территорию Южной Кореи, тоже вызвало там шумиху, рекордное количество запусков произвела Северная Корея ракет, подтвердив свою мощь и готовность стрелять на многие тысячи километров. Ну что, думаете, не будет ли вот эта красная лампочка на карте на территории Корейского полуострова в 23-м году гореть как-то...
Ну, вы знаете, конечно, очень бы не хотелось, да, такое развитие событий. Проблема в том, что Южная Корея дает крайне узкую оценку этого события. Представьте, если начнется там ядерная война, то она затронет не только Корею, она затронет Китай, наше Приморье рядом. Понятно, что конфликт будет интернализирован, втянется в Соединенные Штаты, и это будет прямой путь, не дай бог, мировой войне. Поэтому хотелось бы верить в мудрость руководителей Южной Кореи, Северной Кореи, которые не допустят подобного варианта развития событий. И мне кажется, что это, ну, просто игра на публику. Да, это вот громкие фразы, там, обличающие врага, но за которыми не будет стоять какая-то реальная военная угроза. Но опять же, хочется отметить, неоднократно говорилось об этом, что развитие Южной Кореи ядерного оружия – это скорее выражение недоверия тем мерам, которые Соединенные Штаты и их союзники предлагали Корейской Народно-Демократической Республике в плане ее безопасности. Потому что все видят пример там, Китая, пример, пример Ирана с договорами, да, которые США взяли да разорвали, там, пример этого Афганистана. Поэтому, опять же, именно в ядерном оружии Корея Северная видит залог и инструмент обеспечения своей независимости.
Павел Владимирович, ну вот это же на самом деле, ну в каком-то смысле, Северная Корея наш сосед. И когда глава КНДР говорит о том, что, и не просто говорит, а обещает нарастить производство ядерных боеголовок по экспоненте, это должно беспокоить Москву, например?
Ну, вы знаете, вот эти вот риторика тоталитарных лидеров, вот вроде Хрущева, там, мы ракеты делаем как сосиски, она не соответствует реальности. Я думаю, все-таки потенциал Северной Кореи, да и не только я, но и наши военные эксперты, недостаточен для того, чтобы вот штамповать на конвейере эти ядерные боеголовки. Это очень дорого, и потенциал экономической Северной Кореи это не позволяет. Это риторика устрашения. Вот в чем дело. С другой стороны, ну, в свое время вот отец нынешнего лидера Кореи Ким Чен Ына, да, он как-то пообещал в 2001 году Путина, что Корея разоружится. Потом слова его казались блефом, но наш лидер, да, был в значительной степени обескуражен такой вот подставой. Поэтому я все-таки думаю, что это некие вот эта фигура речи, да, некая угроза словесная, но которая не имеет возможности объективно материализоваться. Но нет потенциала у Кореи для того, чтобы, ну, наращивать там в разы, в десятки раз свой ядерный потенциал. Все-таки это достаточно бедная страна, там, голодающая, но она не обладает теми возможностями, которые обладают страны, имеющие ядерное оружие.
Слушайте, а вот когда, значит, Южная Корея, Сеул, угрожает Ким Чен Ыну, что вот падет режим, давайте просто попытаемся понять, а теоретически это возможно, что вот Ким Чен Ын лишится власти в КНДР?
Ну, вы знаете, события вот в истории не показывают, что, в принципе, возможен любой исход событий, да. Но, опять же, если мы посмотрим на Северную Корею, она взорвется от внутренних противоречий, да, конфликтов, а не от внешних. Внешние конфликты могут катализировать, там, спровоцировать какие-то внутренние неурядицы. Но если мы сейчас посмотрим, то, в принципе, какие-то политические силы внутри Северной Кореи, которые бы могли возглавить и организовать вот свержение Ким Чен Ына, ну, гипотетическое свержение, да, их просто-напросто не наблюдается. То есть он достаточно уверенно держит власть, он достаточно уверенно руководит государством. Хотя, конечно, возможно, некие спонтанные действия масс, действительно, которые находятся в тяжелой экономической ситуации. Но в данном случае, ну, это может стать хаосом для самого северокорейского государства, и последствия будут, ну, совершенно непредсказуемы.
Это точно, да. Ну, понятно, что Китай тоже держит руку на пульсе в самом широком смысле этого слова, да, по ситуации в Северной Корее. Ну и по-настоящему важная новость напоследок, Павел Владимирович. Пассажиры верхних полок российских поездов получат право садиться на нижние для приема пищи на завтрак, обед и ужин с осени нынешнего года. Сейчас еще нет, а вот с осени, да. В общем, министерство внесло изменения в правила, министерство транспорта, в правила перевозок пассажиров по железной дороге. Согласно вот этим изменениям, с 1 сентября текущего года пассажир с нижней полки обязан по требованию проводника предоставить место у стола попутчику с верхней полки утром с 7 до 10 и вечером с 19 до 21 часа максимум на 30 минут, а в обед максимум на 1 час. Вот знаете, вот, ну, как бы ироничная новость и серьезная. Но поезда-то ездят огромное количество лет уже, там, 100 лет. Но как-то раньше договаривались, почему нужно вносить какие-то изменения и прочее, прочее.
Ну, вы знаете, честно говоря, логика недостаточно понятна. Но для любого воспитанного человека помочь ближнему, ну, дать возможность, как бы вам сказать, поесть там, но это основополагающая ценность, да, то есть даже когда мы посмотрим фильм «Маугли», да, во время водяного перемирия, да, никто ни на кого не нападал, то есть людям давали возможность там напиться, поесть. Ну, в данном случае, ну, это просто, видимо, какая-то перестраховка, возникает конфликтный случай, возможно, там доходят до суда, хотя я об этом не знаю. Ну, действительно, если воспитанные, порядочные люди, образованные, они не будут там, я думаю, там из-за получаса в день там спорить с соседом. Пожалуйста, я вот сейчас уехал из Москвы в Крым буквально неделю назад вот на отдых, да, сейчас. Поэтому каких-то проблем не возникало. Там ехал наверху тоже там мужчина с собачкой маленькой, прекрасно там поели за столом, вопросов, конфликтов, ну, не возникало. Естественно, за собой убраться потом надо, и все. Ну, да. Поэтому, я думаю, это не проблема для этих пассажиров поездов. Они договорятся между собой и без чиновников.
Хотелось бы в это верить, но вот слушатели пишут телеграм-канал. Это говорит о том, что есть редиски, которые не дают людям с верхних полок поесть за столиком. Ну, может быть, действительно. То есть это от обратного, да, потому что появились люди, там, качающие права с нижних полок. Я же купил это место, а что я должен там уступать, двигаться и так далее? Нет, я не буду. И вот поэтому Минтранс так оперативно реагирует на запросы изменений в нашем обществе. Павел Владимирович, дорогой, еще раз с Новым годом вас поздравляю. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин был с нами на прямой связи. Слушателям напомню про приложение «Радио Спутник», которое можно скачать на свои мобильные устройства.